Неужели Гольдбрех оказался прав со своим суперметеоритом? Страшно представить, что на Землю неотвратимо надвигается какой-нибудь Апофис или Нибиру. Никакого спасения, нет вариантов. Женщина замолчала, потеряв последнюю призрачную надежду, тяжело присела на диванчик возле стены. «Ну ты просто молодец, Костя! Порадовал хозяев? Так порадовал? Крутой дипломат! Генри Киссинджер, чё там?» «Да какого чёрта? Чем дольше я буду ходить вокруг да около, тем больше времени потеряем. Ближние задачи группа по-любому решит, а вот дальний рейд. Мы сейчас сжигаем время командировки, прямо чувствую, как на руке тикает таймер обратного отсчета, говоря мне. Можно было набрать кучу ништяков и отвезти их на Старексе к терминалу. Наверное, кто-нибудь другой так бы и решил, и даже возмутился бы нашему безделью. Пропесочил в Твиттере, дав ценный совет. Как опытный сталкер сталкеру. Ага. Ништяки, комрады офисные. Это хорошо, конечно. Только спасибо вам, умным таким. Я лучше возьму информацию. Шансы есть в другом месте, уважаемые, произнес гоблин, посмотрев на меня, как солдат на вож. Условия принимаете? Строго спросил я. Времени мало. По графику мы вообще должны уже быть на пригодных колесах и прикидывать реальность выполнения запланированных штабом операции маршрутов. «Люся, что думаешь?» — повернулся к жене Степан. «Советуется. Значит, умный. Значит, у них настоящая слаженная боевая группа, а не семья домостроенная, где все на окриках и запретах. Ненавижу псевдопосконных людей с косматыми бородками, с как бы религиозным презрением относящихся к собственным женщинам и детям. Это, как показывает опыт, сплошь извращенцы и недержанцы. Главнокомандующий спален и кухонь, ё-моё. При случае всегда начинаю разговор с такими резко, с левой по ливеру, как кастетом». Она кивнула. «Мы согласны», — ответил Мичман. «Что вам необходимо для выполнения задания?» «Па, давай лучше в дом пойдем, а?» — ломающимся боском предложил сын. «Сверху осмотреться надо, да и трупаки оттаранить!» Мичман еще раз внимательно посмотрел на нас и сказал. «Костя, Михаил, откручивайте крышки, я пока все потушу». Хорошо, что не пришлось удивлять их до изумления полным незнанием текущего времени. Тут шоковое воздействие нам удалось ослабить. Спасибо штабным аналитикам-подготовителям. «С датой у вас все нормально?» Как ни в чем не бывало, начал я разговор за столом с наслаждением, отхлебывая предложенный Людмилой крепкий горячий чай. «Насколько достоверно?» «Пока радиосвязь и телевидение работали, нормально шло, сами понимаете», — ничего не заподозрил хозяин. «Потом Людмила начала вести счет дням. Настоящий календарь рисует. Лешка, принеси картонку». «Вот так и узнали». 4 года прошло со времени нашего ухода на платформу. А это значит, что смотрящие могут двигать по ленте времен что угодно. Почему-то я не удивился. Точность даты и дня недели красивым цветным календарем Людмилы не гарантирована. Вероятность погрешности в столь непростых условиях всегда существует. Правда, погрешность, если и есть, то копеечная. Они периодически сверяются с соседями, которых в округе очень и очень мало. Так что суть это не меняет. «Соседи далеко? В многоэтажках?» «Что ты, командир? В многоэтажных почти никто не живет. Давным-давно бежать начали. Если туда камень влетит, то похоронит всех сразу и очень качественно. Люди это быстро поняли. Начали разъезжаться по дачам и родственникам. Почти все панельки стоят пустые. Остались самые упертые или отчаявшиеся. Так что выжившие семьи в большинстве живут в частных хозяйствах. Несколько в поселке, вверх по речке есть. Знаю 4 семьи у перевала на Мамайку. Короче, выбора у нас не было, и потому приняли как достоверную предложенную аборигенами дату. 11 мая. «Леша, давай к прибору, гляди за окрестностями», — решил отец. «А трупаки?» «Заботливый какой! Иди, Аболтус! Чаю не даст попить с хорошими людьми. Скоро придем. Вывезем. Не украдут. И за нас не похоронят. А ты смотри пока. Лешке страшно не нравилось рисоваться фишкой. Ему отчаянно хотелось уши погреть, гостей попытать. Иди, парень, служи. Зря надеешься. Мы о себе особо-то ничего не расскажем. А свое ты и так знаешь. «Сколько у них бойцов могло остаться?» – деловито спросил Губ, подходя к окну. «Бес их знает, подлюк таких. Один раз видел шестерых. Это банда Виталика Бешеного». «Бешеного? Ой, боюсь, боюсь. Что ж ты сфинктер распахнул, Бешеный? Умереть чисто не можешь. Сука, каждая сявка приочковая при удобном моменте пытается холку вздыбить. Хозяева за двери, крысы по полкам. Бешеный! Вот падла! Надо ж было придумать такое погоняло!» — захохотал Мишка, возвращаясь за стол. «Дислокация!» — уточнил я, отмахнувшись от юмора напарника. «В Волковке они сидят. Это выше по реке. А где точно, не знаю. Недавно подтянулись из Лазаревского. Там поди совсем плохо. По глупости в чайных домиках разместились. Как же красиво! Туда все туристы ездили. Потом спустились вниз с волота. Поначалу культурно представились, потом поддавливать начали». «Вот и поддавили», — буркнул Мишка. «Сомов!» «Быстро оставшаяся пехотня вряд ли сюда подвалит», — предложил Губ. «Главаря выбили. Какое-то время будут ждать мышками, как приказано. Потом в отношениях определяться начнут, статусы расставлять. А там всяко может получиться. Если осталась парочка-троечка, то могут вообще не сунуться. Стрельбу они наверняка слышали. По ущелью звуки выстрелов, незаглушенные ревом бесконечно проносящего по магистрали автотранспорта, полетят далеко. Бандиты вполне могут сообразить, что коллеги нарвались. А мы посмотрим. Надо будет, поищем». Дом как дом. В отличие от подземного бункера, жилая хата хозяев никаких особых эмоций у меня не вызвала. Чистенько, беленько, стандартно. То, что по старинке продолжают называть евроремонтом, как будто есть какой-то другой ремонт. «Люсь, давай еще чайку?» «Леша, ты вот что, сначала машину во двор загони». Раздав ценные указания, Мичман продолжил рассказ, начатый им еще во дворе. «Первый увиденный метеорит я хорошо помню. Тогда человек 30 набежало. Все пошли по поляне цепью, азартные такие. Сенсация. На телефоны снимали. В 10 метрах от крайней многоэтажки дети заметили темное пятно. С полметра. Ничего впечатляющего. Дождей тогда давно не было. Почва сверху подсохла. Пятно взрыхленной земли выделялось отчетливо. Никакого углубления. Все вровень с поверхностью. Один особо нетерпеливый мужик подошел и стал развивать рукой. Она рыхлая, там что-то твердое. Я еще помню, закричал ему, чтоб не брал в руки. Тогда всякие теории ходили». «Представляю, что нафантазировали», — поддержал его я для раскрутки. «Ну, и НЛО, и ЦРУ. Он попробовал пальцем выковырнуть, не вышло. Мужики тут же притащили какой-то кол. С ним, понятно, справились быстро. Ну что, метеорит величиной с небольшую дыню. Да и по форме похож. Теплый еще оплавленный, в черной корке. И чистый. Представляете, даже земля не налипла. Еще воняло крепко горелым. Я стоял в 5 метрах, а дымный запах слышал. Поглазели, погалдели, позвонили куда положено. МЧС и приехали, на джипе и забрали. А население как с ума сошло. Все решили на продаже осколков бабла срубить. Благо, то тут упадет небольшой, то там». «Не все население», — поправил его Люся, — «а наиболее жадные люди». «И что, мало у нас таких?» — огрызнулся на жену рассказчик. «Да хватает безголовых», — махнула она рукой. «Зимой произошел первый случай отравления. Тогда метеорит на небольшой высоте взорвался. Потом специалисты брали пробы снега. Сразу после прибытия у многих поисковиков резко подскочило давление. Дня через три начали болеть суставы. Через неделю добавились головные боли и невралгии. Вскоре жители домов по соседству стали в массовом порядке жаловаться на тошноту, головную боль, рвоту, понос и раздражение кожи. Как потом выяснилось, надышались парами мышьяка. Ядовитый камень с небес прислали. Вот тебе и продажа на электронных аукционах. Вот тебе и бизнес на камнях. В общем, люди начали травиться. Как началось полтора года назад с небес сыпаться на нас грешных, так и пошли первые случаи отравления, вплоть до смертельных. Как реагировали власти? Адекватно, Константин, это я признаю, чё там? Муж вновь перехватил инициативу. Губер в спешном порядке дал полную свободу медицине. Дорогой, давай расскажу, а то наврёшь сейчас, толкнула его Люся. Не медицине, а санэпиднадзору и службам контроля. Эпидемиологического, радиационного, химического, пищевого и коммунального. Они еще существовали. Конечно же, наши медики вместе с пожарными начали проводить мониторинг территории. Сразу привлекли волонтеров из числа гражданских. После суточного забора проб начала складываться картина реального состояния экологической обстановки. И что? Потом болиды с такой частотой начали падать, что все растерялись. Через три месяца еще не уволенные и не уволившиеся чиновники начисто утратили способность служить народу. Винить их тяжело. Они просто не знали, что делать. Краснодар пострадал. Армавир горит. Говорят, что Ставрополь вообще в руинах, торопливо добавил муж. Адлер от Сочи практически отрезало. Крупный метеорит пробил полотно дороги. Да еще прорехи по трассам. Эвакуировать-то людей некуда. Бомбоубежищ практически нет. Ликвидировали в свое время. Везде творится одно и то же. По всему миру. Правда говорите, что вас там не задело? Не задело. Но давайте об этом пока не будем, напомнил я. Ну да. Невообразимо. Я попытался представить самое начало вселенской катастрофы, когда постепенно и сложилась ситуация, способная свести с ума кого угодно. Даже в Великую Отечественную войну можно было вывести людей в глубокий тыл. В Сибирь, например, где было безопасно. А тут нельзя. Нет в войне с космосом никаких тылов. Некуда драпать. Шанс попасть под удар одинаков для всех. Если ты не зарылся в землю на сотню метров, то везде может прилететь. Поначалу нормально шло. Армия работала, МЧС суетились, медики, дополнила вставшая с дивана Людмила, присаживаясь рядом с мужем на краешек стула. Уже через пару недель появился опыт, практика, как это ни ужасно звучит. Я вообще не по профилю работала. А потом все устали, махнул рукой Мичман. Мобилизацию давай объявлять. А для чего? Вскоре стало ясно, что большую армию призванных содержать просто невозможно. Ни лагерей, ни котлового питания. Люди, по сути, бездельничают, злятся. Не армия была нужна, а спецы-спасатели, ремонтники квалифицированные. А их призывом не родишь. Что ни делай, а легче не становится. Каждый день что-то вылетает, все рушится. Начальство в ярости, подчиненные с ног сбиваются. Пожары не прекращаются, люди погибают, объекты разрушаются. Радиации вроде нет. Заметил я. «Мы тоже контролируем фон, как же иначе?» Почти спокойно сказал Степан. «Месяца три назад было незначительное повышение на несколько дней, потом рассосалось». «На календаре отмечено», подсказала Люся. «В какую-то АЭС влетело», нахмурился Губ. «Вообще-то станции по всему миру сразу начали заглушать». «А химзаводы?» «В том-то и дело». В Невинномысске так и произошло, Михаил. Весь город отравлен. Теща там жила. Эти облака постоянно висят, торопливо перебил я. Цифровой диктофон включен, лежит на столе. Разговор пишется открыто. Не хочется шакалить. Я им сразу сказал, что в штабе запись будут многократно прослушивать и тщательно анализировать. Люди это понимают, не обращая на прибор никакого внимания. Ага, практически постоянно, уже почти полгода. Звезды видели? Видели пару раз, а что? Созвездия стоят на своем месте? Выдохнул я чуть ли не самый главный вопрос, и мы с Гобом напряженно уставились на рассказчика. Да мы как-то внимания не обращали, а что? Смутившись, словно проспала визит президента, попыталась оправдаться хозяйка. Не до звезд как-то? Подождите, мужики! Заволновался хозяин, сжав мощными кистями край столешницы. Вы что, парни, хотите Мичману втереть, что Земля могла поменять место в пространстве? Да это же просто невозможно! Для людей невозможно! Жахнул гоблин, дожевывая очередную баранку. Хозяйка тихо охнула, прикрыв рот ладошкой. «Вот баран! Зачем пугать?» «Лады! С этим мы еще будем разбираться!» Я поспешил увести опасный разговор в сторону. «Получается, что на дворе ядерная зима, так?» «Метеоритная! Именно так объявляли населению в последние дни работы телевидения», — грустно улыбнулась женщина. «Ужас в том, что никто, как выяснилось, ничего не просчитывал заранее». «Сам президент признал», — чуть ли не похвастался Степан. «Нет у них математической модели, понимаешь ли. Вся наука обгадилась». «Степан!» «А американцы?» — уточнил я. «И у них нет. Фильмы про катастрофы снимали на ура и во всю мощь. А как в реальности произошло, так все эти планшетники и айфонщики скисли». Прогноза никто не смог дать. Одни ученые ожидали кромешной тьмы, другие говорили, что осядет какой-то красный туман, про парниковый эффект постоянно болтали. Бардак! А тут вон оно как, постепенно наползает. Может, круче и не будет. Только почему-то верится именно в худшее, товарищи. Опыт подсказывает, без всяких математических моделей, скептически бросила жена.